Всем привет! Вы слушаете подкаст о языке и лингвистике, который называется «Розенталь и Гильденстерн». И ведем его мы, я Александр Садиков, журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамота.ру. И с нами Игорь Исаев, директор Института лингвистики РГГУ. И то, с чем он к нам сегодня пришел, вы точно не ожидали услышать в подкасте «Розенталь и Гильденстерн».
Ну, это только кажется. На самом деле мы сделали все для того, чтобы вы были готовы к прослушиванию этого.
Те, кто слушал наш предыдущий выпуск до самого конца, уже знают, о чем мы будем говорить сегодня, и тем, мне кажется, еще больше подогрет интерес к тому, о чем мы будем говорить, потому что Игорь внезапно, но на самом деле сейчас он объяснит, почему это не внезапно, предложил поговорить нам о фонетике русского рэпа. На самом деле, учитывая тот музыкальный материал, который Игорь подобрал к сегодняшней нашей беседе, там, конечно, не только русский рэп, это гораздо более широкий спектр музыки современной, российской, популярной и не очень популярной. По крайней мере, когда я увидел список этих артистов, я понял, что большую часть из них я не знаю, я отстал от жизни, вот, но наш зумер Игорь Исаев в курсе последних модных музыкальных тенденций. И сегодня о них нам расскажут. На самом деле, мы здесь собрались не для того, чтобы послушать эту музыку, какой бы она ни была с точки зрения искусства, но с точки зрения науки и лингвистики, и фонетики, в частности, она представляет интерес. Игорь, расскажи, почему вообще мы здесь сегодня собрались и внезапно решили послушать Скриптонита и кого-то еще?
Ну, смотрите, Скриптонит, Джарахов, Драгни, это все, что у нас сегодня с вами на повестке, родилось не просто так.
Вообще никого из них не знаю.
Игорь. Ну и слава богу, я тоже не знал, но вот пришлось.
Не, Володь, мы с тобой уже выясняли, что ты какое-то время назад даже Покровские ворота не смотрел, поэтому о каких рэперах уже идет речь, да?
Да, я буду сидеть, слушать музыку и ждать, когда Игорь скажет, что вот тут вот у Моргенштерна...
Кто-то.
Это самое диссимилитивное аканье, и поэтому мы его слушаем прямо сейчас.
У Моргенштерна, которого признали иностранным агентом, да. Я тут еще хочу сказать, что тема хип-хопа возникает в нашем подкасте не первый раз, потому что в прошлом году, когда у нас был сезон об интересных особенностях речи разных людей, и об их стиле, и о мастерстве слова, мы говорили тогда с Иваном Алексеевым, с Noize MC, он у нас в подкасте пытался придумать рифму к слову «куркума», заставили его сделать и такое. Мы говорили с Леонидом Парфеновым, который тоже в том числе много говорил о дикции отечественных хип-хоп-артистов, в частности, Оксимирона. Но сегодня мы все эти штуки разберем уже с человеком, который этим, в смысле, разбором аудиоматериала занимается профессионально. Игорь, давай.
Ну, давайте все-таки расскажу, а то я уже тут скачу на стуле, чтобы рассказать, откуда появился вот этот странный подбор. Ну, во-первых, я сделал себе на несколько десятков музык-плейлист в Яндексе, который назвал «Одна ступень редукции», а вот почему, сейчас рассказываю. В 2016, кажется, году мы с коллегами едем в экспедицию в Костромскую область изучать тот самый Чухломской акающий остров, про который мы с вами говорили в эпизоде про Северные Говоры. И, значит, я за рулем, мы переезжаем мост через Волгу на подъезде к Костроме, на той стороне, на Высокой, прекрасная Кострома. И когда мы едем по мосту, звучит в радио в моей машине какая-то странная речь. И мне показалось, что, ну, раз мы едем в Костроме, то там непременно окающий исполнитель какой-то. Ну, мне показалось, что там какая-то странная особенность, которая выглядит следующим образом. Рассказываю. В тех случаях, когда жители северных регионов начинают понимать, что их речь диалектная, а такое случается, мы про это говорили, они начинают избавляться от тех диалектных черт, которые им присущи. Ну, в частности, что они делают с оканьем? Напомню всем нам, что оканье — это развлечение ой-а в безударных позициях. Значит, соответственно, там сова и трава. Все понимают, что трава — это совпадает с литературным, а сова не совпадает. И эту сову надо куда-то деть. Строго говоря, нужно в сове первый предударный изменить так, чтобы он был как литературный. Но здесь есть некоторая особенность. А гласный «а» с точки зрения артикуляции, ну и фонетической классификации, показывает, что он находится в нижнем подъеме, что называется при нижнем положении языка, при широко открытой челюсти, язык находится в нижнем среднем положении, так называемый гласного нижнего ряда. А гласный «о», который используется в безударных слогах, находится в среднем подъеме, то есть челюсти чуть прикрыты, и язык отодвинут назад и вытянуты губы. То есть получается, что «а» и «о» различаются не только наличием губной артикуляции, но еще язык расположен на разной высоте. версия. Что делают окольщики, которые пытаются перестроиться от оконя к оконью? Они начинают на месте своего гласного «о», типа «сова» и там «вода», произносить гласный, похожий на «а», убирая только лобилизацию. И получается, что они в этом месте произносят звук типа «э». То есть они произносят не «а» широкий, а просто от «у», «о», «о», «э», убрали губы, получается «о», «э», вот этот звук.
То есть у них язык остается на том, да. на том же месте, да, да? И получается да. ни то, ни другое.
Да. То есть у них получается следующая штука. Они сохраняют оконь только не в виде АО, а в виде АЭ. АЭ. То есть у них будет там трава, но вода. Трава или там сва. Сва. Вот. То есть такой гласный, очень похож на диссимилятивный вот этот шва, который мы с вами описывали. Очень похожий звук. Но у них сохраняется сама идея развлечения А и не А в этой позиции. То есть О-образного звука нет, но все равно это не А. То есть они все равно продолжают окать, только в других звуках.
Но они все равно различают вот это вот самое Конечно. Главное. То есть да. идея а мы это не различаем верно. В литературном языке.
Верно.
Да.
верно. То есть получается вот такая, такие вещи известны. Почему такая долгая история? Мы все еще едем с вами сейчас по мосту через Волгу.
А там длинный мост. Мост да, длинный, река да. река широкая, да.
И вот когда мы слушаем, я уже сейчас не помню, кто это был, но я подумал, что первую, ну, раз мы едем в Костроме, наверняка это тот самый какой-то костромской местный исполнитель, который от оконья перешел к оконью. И, значит, мои соседи по машине говорят, нет, это известный исполнитель. И тогда я начал думать, стоп, если он не окольщик, то что у него происходит? Почему там такие странные гласные в первом предударном слоге? И когда я стал смотреть, что происходит, то выяснилась очень любопытная вещь. А теперь внимание. Возвращаемся к формуле Потебни. Формула Потебни, как мы с вами знаем, характеризуется следующими вещами. Ударный гласный самый сильный в слове. Первый предударный 1/3 теряется. Все остальные сохраняют 1/3 от длительности и силы ударного гласного. То есть ударный можно представить в виде тройки, первый предударный – двойка, а все остальные по единичке индекс силы и длительности.
В этом месте ты обычно показываешь вешалку, а я вспоминаю да. пьедестал.
Ну, хорошо, пусть будет пьедестал, да, с местами. Да-да-да, хорошо. Я функционально показываю вешалку, потому что на ударении все висит. Так вот, этот ритмический контур, вот он описывает наше отношение с литературным языком и говорами типа литературного языка. Значит, соответственно, звуки, которые произносятся в первом предударном слоге в литературном языке, это А-образный звук, а во всех остальных звуки типа шва, такие Э. В международном фонетическом алфавите он называется шва. Находится при среднем поднятии языка и среднем положении вперед-назад. Гласный среднего ряда, среднего подъема. Такой вот звук типа Э. Поэтому мы его с вами хорошо знали в русских словах всегда, когда мы произносим какой-нибудь там «в-да-воз», «в-да-воз», «шва-а-о» ударный. Вот так устроена та система, которую мы с вами привыкли видеть в литературном языке.
Ну и какой-нибудь «соловей».
«Соловей», соответственно, «соловей», «в-да-воз», «травяной», вот этот вот «э», который находится вне первом предударном слоге, вот он вдруг стал появляться в первом предударном. Мы стали думать. Что это за история такая? Почему формула «потебни» так злостно нарушается вот этими певцами, с позволения сказать, русский фонетический материал куда девается у них? Я стал давать студентам задание, понаблюдайте за своими ближними. Вот с кем вы общаетесь. Посмотрите, что у них происходит в гласных безударных. И они при помощи программ акустического анализа речи, при помощи там, артикуляционной фонетики быстро выяснили, что очень часто и у нас с вами у многих получается такая же вещь. Мы произносим с вами не «сыловей», а «сыловей», «водывоз», такой вот гласный, когда у нас одинаковые гласные, у нас уже нет «а» в первом предударном, а он становится такой же, как все остальные, слабенький. И вот происходит изменение фонетической системы из двухступенчатой, где есть «а» и «шва», в одноступенчатую, где есть только «шва», ну или преимущественно «шва». В языке не бывает так, чтобы изменения прошли мгновенно. Мы с вами как раз говорили в предыдущем выпуске, что именно конкуренция и постепенная генерализация одного из вариантов – это нормально для языка. Причем, может быть, эта генерализация не наступить никогда, всегда может быть конкуренция. Это такое вот свойство фонетических систем, вообще языковых. Так вот, я стал наблюдать за тем, что происходит в речи молодых людей, и стал слушать музыку, помимо воли, в машине, нажимая на кнопочку «Нравится», добавляя в этот свой плейлист «Одна ступень редукции». И обнаружилась очень любопытная вещь, что особенно в музыкальной фразе, объясню почему. Значит, спонтанная речь, у нас может быть высокая там скорость речи, мы не всегда понимаем, не успевает гласный проясниться. А в музыкальной фразе вы обязаны подчиняться длительности нот и пауз. Вы не можете сделать гласный короче, чем того требует музыкальная партия. Вы смотрите, у вас, например, там есть четвертями записано, ну там восьмушками, как правило, я думаю. Вот у вас есть короткие ноты, и они обязаны быть одинаковые, и даже если ты употребляешь гласный, который по сути по своей должен быть не в первом предударном слоге, и он должен быть более длинный, но по качеству ты его делаешь такой, как не в первом предударном, то есть швообразный, его будет очень хорошо слышно из-за того, что это музыкальная фраза. Она обязывает его сделать длиннее, чем мы привыкли. Для нас гласный типа шва, он должен быть 1/3 от длительности ударного. А музыкальная фраза не позволит этого сделать. Вы должны пропевать, ну или проговаривать в нашем случае, эти все ноты приблизительно одинаковой длительности, ну или заявленные в музыкальной фразе. Вот то, что мы сейчас с вами услышим, объясняется тем, что мы вынуждены сделать этот гласный длиннее. Прежде всего это видно в рэпе, и мы послушаем их, но не только. Вообще эстрада и вообще музыкальная часть молодежи покажет нам, что да, язык движется, и это наше будущее. Не тебе, Володя, не тебе, Саш. Это может даже не нравиться. Вы можете сказать: господи, что это за мерзость такая звучит? Нельзя так говорить по-русски. Но ваши внуки вам скажут: дед, сиди в своей фонетической пещере и не мешай нам говорить нормально.
Игорь, смотри, получается, что основная гипотеза на этот наш выпуск в том, ну или, может быть, даже утверждение твое лингвистическое, что у нас в речи, в частности, у молодых носителей языка, меняется вот это вот, вот эти позиции гласных, и люди начинают произносить другие немножко звуки, и это особенно проявляется в песнях, в треках, назовем их даже так. Или эта музыка способствует развитию такой речевой практики?
Хороший вопрос. Значит, здесь что является последствием или следствием чего, надо отдельно объяснять. Дело в том, что в русском языке существует общая для славянских языков тенденция, которая была названа уменьшением количества гласных и увеличением количества согласных в славянских языках. Ну, в частности, вот в русском языке это, во всяком случае, работает более-менее показательно. И весь этот процесс, он идет достаточно давно. Ну, веков 10 мы с вами имеем точно вот на рубеже там славянских языков, ну, когда еще не было русского, начинается у нас с 14-15 века более-менее как самостоятельный. Но вот весь подготовительный этап показывал, что сначала из огромного количества гласных и дифтонгических сочетаний, около 40 штук, постепенно формируется система с 11 гласными, где были я, те открытые, о, закрытые, э, открытые. Мы про них с вами говорили. Они существуют до сих пор в русских говорах. И сейчас это все прикочевало к системе, в которой всего 5 гласных. И, у, э, о, а. Вот из почти 40 через стадию в 11, когда были носовые исчезли, сверхкраткие исчезли, мы пришли к тому, что русские гласные съежились до количества 5 штук. А количество согласных выросло, огромное количество согласных стало. У нас с вами появились твердые и мягкие как самостоятельные, глухие звонки приобрели самостоятельную обусловленность, стали появляться позиционные чередования, связанные с тем, что согласных стало много, а гласных мало. И гласные превратились у нас по своей функции в вокалические прокладки между согласными. Согласные главные. И вот мы как-то даже, по-моему, говорили, что, например, если вы напишете в транскрипции слово «тпр» и «теперь» без одного гласного, все знают, что это слово «топор» и «теперь», когда там нет ни одного гласного. То есть гласные стали скукоживать свою функциональную нагрузку, значимость. Их мало, а у этого есть последствия. Они часто встречаются. А все, что встречается часто, теряет свою ценность. Ну, представьте, одно дело, вы признаетесь любимому человеку раз в год в любви, и это как бы этого ждешь. Ну, как бы вот раз в год ты знаешь, что вот сейчас оно должно произойти. И другое дело, когда ты 3 раза в день, и ты говоришь там: о, я тебя люблю. Вообще ничего не значит. Как мелкая, ну, расхожая монетка, она обычно затертая. Ну, вот она такая, ценность ее невелика, потому что ее много. С гласными происходит примерно то же самое. Чем чаще они встречаются в потоке речи, тем меньше их важность. И так произошло. Поэтому вокалические прокладки могут иметь вид, цвет, вкус, размер любой, а функциональная нагрузка их очень небольшая. Поэтому они могут быть в виде «а», могут быть в виде «шва». Это все чистая традиция. И именно эта традиция меняется. Уменьшается количество гласных даже в безударных слогах. Были «а-шва». Достаточно «шва».
Я толерантно скажу, что, говоря о количестве гласных, Игорь представил позицию московской фонологической школы. А, ну, этот вечный вопрос «ы» — это фонема или не фонема?
Ой, зануды! Ну, хорошо, 6.
Нас в Петербурге тоже могут слушать?
Могут. Конечно, я представляю московскую фонологическую школу, чтобы при выходе из студии меня в Москве не побили.
А вот я хотел уточнить... Связано ли это как-то с изменением темпа жизни, с ускорением темпа жизни, что мы стали как бы уменьшать длину гласных?
Не думаю. Дело в том, что суперсегментные, то есть просодические характеристики звуков речи, это такая же объективная и сложная картина, который едва ли подчиняется закономерностям темпа речи. Кроме того, южный темп речи ниже, чем северный. И мы с этим живем, и говоры с этим живут, и не реагируют на это так остро. И еще один важный момент. В языке, как правило, только лексический фонд реагирует на общественно-политические события. морфологическая структура, синтаксическая структура, количество гласных не меняется в зависимости от того, жив или мертв тот или иной политик, кого объявили иноагентом, например, какой цвет сегодня покрашено здание того или иного театра, какая там эмблема висит. Абсолютно неважно. Язык не реагирует на внешнеполитические событий, кроме как лексики, которая может уживаться, а может не уживаться. Поэтому позиция Задорнова, в которой говорилось, что на юге акают, то есть широко открывают рот, потому что там жарко, а на севере говорят с поджатым артикуляционным аппаратом, потому что там холодно, ну как бы она не выдерживает критики, и, скорее всего, ритм жизни X века и VII века вряд ли различался кардинально с нашей точки зрения, потому что такси Яндекса не было тогда. Вот. Мы передвигались по-прежнему на лошадях. Медленно.
Ну, я понимаю, что уже нас сейчас будут это закидывать, не знаю, чем-то, что типа давайте уже слушать, но я все равно хочу, поскольку это правда интересное явление, задать еще один вопрос перед тем, как мы непосредственно к примерам перейдем. Правильно ли я понимаю, что то, о чем ты говоришь, вот это вот изменение, это именно то, чем многие люди сейчас недовольны? И когда, например, пишут в том числе и нам письма примерно такого содержания. Ну, что это вот, откуда стала манера все там... Молодежь говорит «Красноярск», как будто рта не раскрывает, и гласные все проглатывают.
Да, они не любят будущее. Будущее всех тех, кто не любит, страшно, потому что так будут говорить их дети, внуки, и Красноярск — это будет нормально через некоторое время. Тут есть еще один важный момент. Многие, наверняка слушающие нас, скажут: «Стоп, они точно родились вообще в России, в Центральной? Может, они диалектные?» И тут я должен ответить: «Может быть». Но если они попали в студию, их слушают, то они транслируют свой образец, во-первых, навязывая его, конечно же, люди привыкают к такому стилю произношения, но многие даже не замечают его. Я думаю, что вот мы сейчас, когда будем слушать, и без комментариев, многие даже скажут, а что тут такого? А когда я прокомментирую, поймут. И второй момент. Они потому так и будут сейчас петь, говорить, я не знаю, как сказать, читать текст, что это позволительно уже. То есть это не травмирует слушателя. Да, манера исполнительская обязательно. Это все правильно. Исполнительская манера важна, но она возможна ровно потому, что говорящий на русском языке уже подготовлен. А вот, например, носители старшего поколения русского языка, или, например, представьте себе какую-нибудь иммиграцию, волну иммиграции старую, которая будет слушать этот текст, они скажут, что это ужасно. И у меня так было, мои дорогие коллеги из Еревана, с которыми мы вместе работали, когда я им дал послушать эти записи, они сказали, да они просто по-русски говорить не умеют. Вот мы, у нас правильное произношение. И тоже вот, понятная точка зрения, классическое произношение, театральное, Большой театр 50-х годов, пожалуйста, все будет звучать не так. Так время прошло.
Вот, настал тот самый момент, когда мы наконец-то будем слушать примеры. Понятно, что не целиком, а только самые их значимые для нас части. И еще раз я хочу предупредить, что несмотря на то, что мы как бы заявили, что вот речь про фонетику русского рэпа, нет, не только про него, потому что разная попса тоже попадает в поле зрения Игоря Исаева.
Разная другая попса, да. Ну что, я предлагаю начать с бога русского рэпа. Получено такое звание «Хаски» было уже, я про это слышал у литературоведов. Так вот, бог русского бог русского рэпа Хаски. Видите, насколько мне это не свойственно? Мы слушаем «Панельку». «Панельку», я думаю, знают многие ценители. Обращайте внимание на то, как произносится первый предударный после твердых. Значит, смотрите, в слове «панелька» первый гласный в слове является первым предударным. Он будет произноситься не как «панелька», а как «пенелька». И более того, редукция гласных будет настолько сильной, что даже после «к» последний гласный иногда он будет отсутствовать «пенельк». Вот, то есть будет только выдох в качестве реализации гласного. Это к вопросу о прокладках. Считайте, что это просто, как бы сказать, прокладка между согласными. Есть важные элементы, а есть гласные.
И это не зависит от качества ударного звука?
В их случае нет. Там нет диссимилитивных и ассимилитивных систем, к которым мы привыкли, но это тоже все части русской фонетики. Мы с вами смотрели на диалектную, а теперь смотрим на то, как реализуется современная, не побоюсь этого слова, передовая фонетическая система.
Начинается, как шум в животе, прятаться в мутной воде, вынырнуть в колыбельку и врастать помаленьку в панельку. Прятки с отцом, горячо, холодно, жрать слез маминых поварешки. Солнце тает в окне, как харчок золот. Папа был понарошку панельки.
Ну, вот смотрите, небольшой фрагмент, который мы послушали, я верну еще раз назад. Послушайте первые же слова.
Начинается, как шум в животе, прятаться в мутной воде, вынырнуть в колыбельку и врастать помаленьку в панельку.
Начинается, как шум в животе, прятаться в мутной воде.
Ощущение, что гласных там нет вообще.
Они есть, но как бы ты к ним не привык. В твоем произношении они в этой позиции встречаться не должны, поэтому ты их не идентифицируешь. В твоем произношении, дедовском, архаичном, литературном, прости, хотел я сказать, это должно быть А-образный звук. Значит, в мутной воде, в животе, а у него в мутной воде, в животе. Вы можете сейчас меня прямо здесь побить, но это наше будущее.
Можно ли провести параллель с северными говорами в том смысле, что нам сложно было слушать северные говоры, потому что там люди тоже используют гласные не так, как мы привыкли.
Конечно, конечно.
И здесь то же самое.
Но вам здесь не сложно слушать.
Володь, да, нам же здесь не сложно слушать. Мы понимаем, что он там поет, читает и так далее. Но вот если бы ты, Игорь, нам не сделал это большое предисловие, я бы мог и не обратить на это такого внимания. А сейчас я сразу слышал это в животе и в воде, как если бы вот это прям было очень ярко. Хотя вот просто слушая этот трек, ты не обращаешь на это внимания.
А знаешь почему? Потому что я разрушил твой перцептивный эталон. Твой эталон восприятия сейчас был разрушен. Ты знаешь, куда слушать.
Игорь Исаев, разрушитель перцептивных эталонов.
Давайте еще немножко поразрушаем.
Набито панельное брюх. Панельного не по краю.
Панельк, набитые панельные брюх и так далее. То есть значение гласного... Ребята, ведь гласный в музыкальной фразе — это опорная часть. Именно вибрации голосовых связок создает музыкальную фразу по частоте основного тона, ну, то есть, собственно, мелодический контур. И они с ней, смотрите, что творят изверги.
Слушай, ну вот это, мне кажется, очень интересно, что мы это наблюдаем и в данный момент наблюдаем, потому что это же вот абсолютно в два полюса. Вот то, что мы сейчас услышали, да, допустим, хаски в данном случае. И, ну, к примеру, взять, сейчас зайду на территорию жанра, который я знаю еще меньше, чем хип-хоп, опера. Ведь в опере, как я по себе представляю, в основном пропевают-то гласные, и именно поэтому содержание оперы, когда ты ее слушаешь на сцене, понять вообще невозможно без либретто, что они там поют.
В данном случае либретто не требуется, потому что эти тексты, они социальные, как правило. И поющий, говорящий, начитывающий текст исполнитель, он как раз ориентируется на наши с вами простые, а в некоторых случаях на низовые представления о языке, культуре, обществе, протестные. И это все отражается вот в том числе и в подаче, которая должна быть не такой, и уж точно не академической. Ну что, послушаем еще одного представителя реп-культуры?
А мне хочется сначала побыть таким плохим журналистом, который очень любит задавать вопросы про то, что все умрет и упадет, и спросить, а не приведет ли это к тому, что гласные исчезнут вообще, и мы будем писать, ну, не знаю, как в иврите, например, согласные только.
А голосовки по случаю?
А голосовки по случаю, да.
А, да, это вполне возможно. Смотрите, пока есть даже два гласных, они нужны в тексте, на них нужно указывать. Но если гласный останется один, то он будет, как бы сказать, он исчезнет вообще. Так устроена система оппозиции в языке. Пока есть минимум два элемента, они оба существенны, они существуют, потому что они составляют контраст фонологический, и они являются элементами, противопоставляющими друг друга, и они имеют собственную значимость ровно потому, что есть противник. Именно наличие двух элементов минимум дает собственные лица каждому из них. Если исчезает один из элементов, такой возможно, остается один гласный, то он перестает выполнять функцию гласного, он становится частью согласного. То есть ты знаешь, что всегда за этим согласным будет именно этот гласный, поэтому возникнет эпоха так называемых силлабем, как было в древнерусском языке, когда их было много, но они всегда употреблялись в определенном контексте. И вот тогда, например, один гласный, если он останется, он будет как гласный физически, но он исчезнет как элемент языка, он будет сопроводителем согласного. Да, такое может быть, эволюционно это возможно, и это не страшно.
Мы как-то говорили об этом, что для того, чтобы система была устойчивая, нужна оппозиция.
Да, только наличие оппозиции дает языковому элементу право на самостоятельность. Нет оппозиции, нет самостоятельного элемента, он становится сопроводителем.
Что ты нам еще приготовил?
Я вам приготовил много записей, 11, но не уверен, что стоит их слушать все. Но давайте послушаем еще одного представителя рэп-просвещения, послушаем Скриптонита.
Да, Игорь, но я хочу сразу сказать, что даже если мы в рамках нашего разговора не успеем обсудить все записи, наши слушатели могут послушать все эти треки в плейлисте, который ты заботливо для нас собрал, по ссылке в описании этого эпизода.
Давайте послушаем еще кусочек с небольшим комментарием, а потом я предлагаю перекочевать в замечательную, и я тут не иронизирую, я не знаю, как ее назвать, инди-поп, разберемся на месте. Я бы все-таки считал, что это инди, ну а пока Скриптонита немножко.
За столом в баре все экономисты. За столом на работе все висят тоже швисты. Да, призмы в любом разе разные. Но почему кругом только грязные?
Ну вот, опять же, в самом начале мы с вами слышим, как поджатые гласные, швообразные.
За столом в баре все экономисты. За столом на работе все висят тоже швисты.
За столом экономисты. Вот они у нас появились. За столом экономисты. Вот. Конечно же, темп речи. Конечно же, сегментация по слогам. Ну, опять же, это свойство музыкальной фразы, которая задается скриптонитом. Но сама возможность превратить гласный в прокладку швообразную им выдержана.
Да, но тут же, понимаешь, в отличие, например, от хаски, где это менее заметно, здесь это как бы нарочитая манера исполнителя, ну, по крайней мере, так это слышится, да, он намеренно все это делает, как бы с некоторой небрежностью, разве так не кажется?
Да.
И от этого возникают
согласен.
Такие...
Согласен, но он же вместо этого шва не произнес «ы» или «у». Он все равно использует возможности языковой системы. Да, нарочито, но только то, чтобы тебе и мне было понятно. Поэтому в этом особый вкус. Мы можем обсуждать исполнительскую манеру, но он не может делать это так, чтобы это было абсолютно непонятно. Хотя изрядно непонятно.
Ну, только благодаря тому, что ты нас подготовил к этому, это все можно осознать.
Диджей, поставь мой любимый трек. Игорь, что дальше?
Значит, дальше я предлагаю переместиться в зону совершенно замечательную. Значит, мой любимый фрагмент, который мы сейчас будем слушать, Джарахов «Я в моменте». Я в моменте, извините, переформулирую, как нам положено. Я в моменте. Погнали, слушаем. Я даже думаю, что особо комментировать не придется. Вы все поймете сами, но чуть-чуть я намекну.
Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил на своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит.
Я в моменте, я не заметил. Вот, а я заметил. Он не заметил, а я заметил.
Ну, честно говоря, после твоих объяснений и вот той призмы, через которую мы смотрим на эти произведения, на эти композиции, треки и другие разные синонимы можно подобрать песни, я совершенно не могу сосредоточиться на содержании, я слушаю только звуки, чтобы вот услышать то, о чем ты говоришь и с чего мы начали, как эти изменения, которые сейчас в нашей фонетике происходят, как они проявляются в этих песнях. Поэтому, если меня после эфира спросить, о чем была песня, которую мы послушали, я скажу, что я не помню. Но я помню, что он сказал «я в моменте».
А, слушайте, очень смешная история в связи с этим. Это же, знаете, профдеформация. Вот ты сейчас слушаешь с профдеформацией, а я пришел в магазин носков, ну, настал момент, когда надо обновить партию. Я захожу в магазин, а там написано «носки без шва». Я просто замер.
Вот это очень узкая лингвистическая шутка, но смешная.
Я думаю, носки. А если без шва, это как? Носки?
Это значит, нет...
Шва не произносится.
Это значит нормально, как положено в литературном языке.
Слушайте,
первым ударным носки.
Продавец гениальный, потому что в слове носки реально нет шва.
Да, носки без шва, да. А в этих композициях должно быть носки.
Носки, да, носки. Значит, смотрите, когда вы слушать будете эти записи, это я говорю к тем, кто будет слушать передачу нашу, вы будете меня критиковать, потому что в некоторых случаях там произносится нормальный «а». Критикуйте, но помните, что главное, о чем я сейчас говорил прежде, это вариативность. И действительно, мы с вами видим, как система толкается, как она шатается. Мы с вами присутствуем в моменте, когда развивается система. Ну что, у меня есть еще для вас музыка. Хотите ли вы продолжать?
Мы хотим еще.
Вы хотите песен, их есть у меня, конечно, вперед.
Давайте. Значит, одна из моих любимых — это «Драгни кометы». Там несколько исполнителей, но она сама по себе чудесная и восхитительная, очень ее люблю. Ну вот вы сейчас услышите там большую вариативность. Слушаем «Драгни кометы».
Одно за одной, соленой водой, ухожу с головой. Не скучаю даже по лестницам многоэтажек. Мамин герой мчится домой зимой, пока за гором и по поломанным заборам. Старые клавиши, ты все на них напиши. Как комнату пронзают солнце лучи. О чем ты поешь, о чем ты молчишь?
Значит, здесь уже есть вариативность. Здесь есть и открытые гласные А-образные, и прикрытые швообразные. Это нормально. Любопытные вещи. Мы когда стали с ребятами смотреть, там курсовики писали про это на самом деле. Вот, мы когда стали смотреть, выяснилось, что швообразные гласные или даже О-образные гласные вместе всяких ожидаемых наших А-образных, они встречаются в определенном контексте. Система находит место, куда их впихнуть, ну, пропихнуть, продвинуть прежде всего, чтобы расшатать остальную систему. Это, как правило, контекст с сонорными или губными согласными. Вот туда они низкочастотные, эти согласные. Туда пропихиваются швообразные звуки чаще всего. Вот послушайте еще. О чем ты поешь, о чем ты молчишь, и П, и М, и в том, в другом случае.
О чем ты поешь, о чем ты молчишь, остановки, пересадки, взлетные позы. Летят кометы вверх по небу и разбивают молодые облака, облака. Пора оставить ненадолго давно забытые пустые города, города.
Ну вот такой вот замечательный контекст, где есть факультативность, вариативность, живая система, она живет. Мы с вами прекрасно видим, как это все работает. А, ну, вот этот момент мы с вами изучили.
Я в очередной раз подумал, когда мы слушали эту песню сейчас, «Кометы», что вот пуристы, я все время так называю людей, которые очень негодуют по поводу любых изменений, они бы наверняка тоже сказали, что ну вот, это просто исполнитель рта не раскрывает, что же он не может нормально спеть, когда мы куплет слушали. Кстати, там, по-моему, слово «города» как раз было пропето нормально. Там было слышно, ну, мне так показалось, вполне нормальные звуки.
И еще у меня есть неизвестный мне доселе исполнитель, который называется Антон Прокофьев. Прокофьев. Название только консонантными дано. Это, смотрите, в чем прелесть этого трека? Антон Прокофьев, где Прокофьев написано только согласными. Не то ли это, про что мы сейчас с вами говорим? Поэтому мы слушаем Антона Прокофьева, который использует шва там, где не положено, но закономерно уже почти, и пишет свою фамилию без гласных, убирая прокладки ненужные.
По волнам ветер в паруса, кто на веслах, кто за борта. В памяти лица мелькают, пойдем, ну хоть чаю попьем. Проливая сквозь это моменты каждого нового дня, позабудем о всех неприметных, будем рубить якоря и полетаем, поищем там, что же нам время несет. Ветер в голове свищет, как долгий красивый полет. Там наверху легко дышится, и видно ночные огни. Кто зажигает потухших, тот не выгорает внутри. Нет.
И там действительно легко дышится, потому что ступеней редукции всего одна. Вот этот вот текст, где глава, это все чудесные фрагменты, которые иллюстрируют ровно то, о чем мы с вами говорили. Сейчас, опять же, мы чувствуем, что есть случаи, когда гласный А-образный, когда швообразный. Это все требует продолжения изучения, потому что то, о чем мы сейчас с вами говорим, это новая, ну, живая тенденция, при рождении которой мы с вами присутствуем. Мы сейчас свидетели вот этой новой тенденции, которая будет расширяться, с которой будут бороться, воевать, говорить, что это ненормально, а потом на грамоте.ру года 2078 примерно появится текст, что это факультативные возможные равноправные варианты.
Но тут мне показалось, может быть, мне просто показалось, потому что я уже начинаю на основе наших с вами бесед накручивать то, чего нет, но мне показалось, что здесь даже оконье было иногда в слове типа «полет» как-то вот, и вот это «пойдем» какое-то вот такое, да, немножко не,
Саш,
непривычное.
Саш, а ты как эксперт, скажи мне, какие там согласные по кругу? «П», «М», «Б», вот эти все губные, да, и вот этот слабый гласный шва, он приобретает вид соседа. Все правильно, так и должно быть. Не будет обратного оконья.
А я там услышал «проливая», довольно похоже на литературное «проливая». То есть ты говоришь о том, что нужно еще изучать, почему где-то шва, а где-то слова произносятся так, как они произносятся в литературном языке.
Абсолютно точно. Мы с вами видим, как эта тенденция только еще пролезает, раздвигая границы себе. И она ищет позиции приспособленные. Саш правильно говорит. Губные вокруг, там даже О-образные звуки возникают. Чистые, правда. Все так, все так.
То есть мы как лингвисты говорим, что вот это пролезает, и это надо изучить.
Да.
Тогда как пуристы сказали бы, это пролезает, надо прихлопнуть тут
задушить
же,
сейчас
задушить
же
на корню, чтобы не пролезло ни в коем случае.
Инструментов задушить нет, а пуристы помрут через некоторое время и как бы будут говорить на этом варианте языка дальше. И он станет нормальным, правоправным. Кто из недавних, например, носителей московского произношения, старомосковского, мог бы сказать, там, не знаю, лет 50-70 назад, что произносить лямки-тряпки будет не перспективно? Или синек здесь, все будут произносить лямки-тряпки, снег здесь. Невозможно. И до сих пор есть носители этого произношения, которые негодуют и говорят, что такого не может быть. Ну что ж, такова жизнь. Они заменятся на тех, для кого это норма.
Но опять же, говоря о том, что это требует изучения и наблюдений дополнительных, понятно, только начинает это все развиваться, мы же понимаем, что сами исполнители, они это не так воспринимают. Они не думают об этом специально. А вот сейчас я здесь сделаю вот такой швообразный звук, а здесь вот такой. Нет, они же, ну, как они считают интуитивно нужным, так они это и исполняют. И
да.
Где-то у них такой звук, а где-то другой. То есть, в отличие, может быть, от некоторых, если мы говорим про какую-то конкретную манеру, это не делается специально, но именно поэтому это возникает естественно и пока еще не везде.
Точно, абсолютно точно.
Это, конечно, неожиданно, но слушая то, как Игорь комментирует фонетику современного российского рэпа, я вспомнил Измаила Ивановича Срезневского. Хотя это, казалось бы, несочетаемые вещи, но я вспомнил его цитату, которая мне очень нравится. «Считай прошедшим то, что удерживается силой искусственно. Считай будущим то, что все более пробивается в жизни языка, хоть иногда частностями, по мелочам». Получается, вот они, те самые частности, которые пробиваются в жизни языка. Это будущее.
Да, абсолютно точно. Это то, что мы сейчас с вами можем наблюдать как ростки будущего. Обычно историки языка и лингвисты-любители говорят о том, что было в языке, охотно говорят про историю языка. И не все любят говорить про будущее языка. У нас с вами есть такая возможность. Вот мы видим те проростки, которые растут в сторону будущего. И мы видим отмирающие части дерева, которые уже постарели и уходят. Да, мы с вами присутствуем в момент зарождения, развития этой почки.
Дай надежду или, наоборот, успокой. В зависимости от... наши слушатели могут сами поставить знак плюс или минус. Насколько это отдаленное будущее, по твоим представлениям?
Ой, ну, по меркам языка это совсем ближняя вещь, мы уже видим следы этого. По меркам человека это не в рамках жизни, конечно. Это в рамках, может быть, 3-4 поколений, ну, то есть 75-100 лет, я думаю. Я так думаю.
Ну, как журналисты спрашивают Володю, да, вот сейчас вот, успокой, когда уже русский язык деградирует настолько, что мы перестанем друг друга понимать? Вот примерно такой у нас вопрос, да?
Да, жизнь задающих кончится раньше, чем это произойдет, это совершенно точно, да. Потому что процессы ближней синхронии или малой истории языка, которые наблюдаются в рамках жизни 2-3 поколений, живущих вместе, ну, стариков среднего возраста и детей, которые вместе сейчас живут, это малая история языка, они не такие разительные. А вот, например, речь людей, которые отстоят, ну, вот у нас есть сейчас записи, мы можем их слушать, записи там начала 20 века, ну, 20-х годов 20 века. Вот, уже можно представлять, как это изменилось. Например, записи лекции Дмитрия Николаевича Ушакова четко показывают. Несмотря на то, что он считал себя екольщиком, ну, экольщиком, это очень редкое явление в его речи, он уже был икольщиком, но считал младшее поколение лингвистов Аванесова, Сидорова икольщиками и оскорбительно называл их, выпячивая это предударные, и петухи. Хотя сам он произносил уже везде и-образный звук, и только при эмфазе, там, при каком-то растяжении, произносил там «веду». А во всех остальных случаях веду, несу, плясать. Те записи, которые я видел, как бы наше представление о том, как должно быть и как у меня, и как в реальности, они даже у лингвистов могут не совпадать с тем положением вещей, которые существуют на самом деле.
Игорь, правильно ли я понимаю твою мысль, что вот эти вот явления можно найти у разных современных исполнителей, которые исполняют свои композиции в совершенно разных жанрах?
Да, конечно, конечно. Ну вот смотрите, давайте послушаем, что за песня «Свайп», и послушаем, что Ольги Бузовой.
Мне уже так все равно, как хочешь поступай, засыпай, чувства не мешай, бай-бай-бай. Улетает самолет, уезжает поезда, так же, как и мы навсегда. Бай-бай-бай, помашу рукой, ай-ай-рай, только не с тобой. Вонзай-сай, будто бы стрелой, свою холодную любовь только другой.
Ну и так далее.
Но мне кажется, что это настолько показательно, тут уже после того, что мы услышали, даже объяснять не надо, и, может быть, это наиболее показательный пример теории, которого ты сегодня говорил.
Ну, не знаю, разве что только Макс Корж с «Малиновым закатом» может это побить. Но, в принципе, да, да, да. Слушайте, я тоже не ожидал, что после «Северных говоров», «Южных говоров» и «Заглоз» я буду произносить слог «Папин Олимпос», «Макс Корж», «Ольга Бузова», и все это в том же самом подкасте «Техники речи» Розентали Гильденстерн.
Что-то последнее послушаем уже, давай тогда, и будем закругляться.
Пьяный романтик Мэри Гу есть? Ну вот послушай.
Мой пьяный романтик в прокуренной хате мне под гитару поет о любви. Мой пьяный романтик, ему наплевать, он на автомате, он неисправим. Мой пьяный романтик в прокуренной хате под утро гитара расстроилась в хлам. Мой пьяный романтик уже не прокатит, пойдем по домам.
Идеальное окончание вечера. Уже не прокатит, пойдем по дымам.
Искусство говорит само за себя. Я не знаю, как вы, у вас тоже, конечно, профдеформация. Я теперь не понимаю, как можно слушать просто так обычную музыку теперь. Наверное, надо послушать какую-то иностранную, чтобы немножко переключиться. Хотя интересно было бы узнать, что думают западные лингвисты о том, что происходит, например, с английским языком, есть ли там какие-то подобные процессы, учитывая, как развивается музыка там. Потому что тоже есть много популярных там хип-хоп песен или в каком-то стиле, похожем на то, что мы сегодня слушали, да, и я думаю, что тоже наверняка это может как-то отражаться и в том, как они что произносят. Ну и последний момент, который на всякий случай, я понимаю, что это кажется уже настолько очевидным, что нет смысла об этом говорить, или, может быть, надо было с этого начать просто вот как одной строкой сказать. Человек, которому я всегда задаю этот вопрос, Владимир Пахомов. Рэпер, рэп, написание этих слов, есть ли какие-то сложности с их написанием? Почему рэпер хочется с двумя «п» написать многим?
Как-то неудобно даже уже говорить об орфографии после всего, что было сегодня здесь. Я, честно говоря, думал, ты спросишь про букву «е» и букву «э». Потому что, мне кажется, это более
это
интересное
тоже
орфографическое место. Ведь эти слова «рэп» и «производные» относятся к тем немногочисленным исключениям из общей тенденции использования букв «е» и «э», потому что здесь пишется буква «э». Хотя в подавляющем большинстве слов для обозначения этого звука и твердости предыдущего согласного используется буква «е». И мы пишем и старые слова, типа «портер», «карате»,
«пенсне».
Да, «пенсне», «портмоне». И новые слова, типа «кэш», «флэш», «хэш» и прочие с буквы «е». И исключения раньше были «мэр», «пэр», «сэр». Потом вот добавились «рэп», «рэпер». А потом появились «фэнтези», «фэншуй», «сэндвич», «лэптоп» и так далее. Но все-таки лингвисты стараются максимально сдерживать это число исключений. Так что рэп пишется с буквы «э». Рэпер с буквы «э» в начале, в первом слоге. Ну и там одна «п», там нет оснований для удвоения.
Игорь, спасибо тебе большое. Надо переварить все то, что мы сегодня услышали. Пойдем это переваривать и думать в том числе о научной части в музыкальных текстах и в том, как они пропеваются и произносятся. Большое спасибо всем, кто был сегодня с нами. Это подкаст «Розентали Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
Спасибо Игорю Исаеву, диалектологу, директору Института лингвистики РГГУ, за то, что он с нами в этом сезоне. Сезон прежде всего посвящен, конечно, диалектам. И мы продолжим об этом разговор через неделю в нашем финальном выпуске этого сезона. Так что напоминаю нашу почту podcast@technikarechi.studio. Пишите туда свои вопросы, мы их все прочитаем, и на самые важные, интересные мы постараемся ответить в этом заключительном выпуске нашего сезона. Ну и, конечно, присылайте свои аудиозаписи с речью своей или, может быть, своих родственников, близких, друзей, где, как вам кажется, могут быть какие-то диалектные черты. Мы эти записи вместе с Игорем тоже обязательно разберем, послушаем и скажем, есть ли там какие-нибудь диссимилятивные акони или, может быть, что-то, о чем мы говорили сегодня, всякие шва и прочие разные интересные звуки. Спасибо и до встречи!